Хвала и благодарение Господу, народ Божий. Я думаю, нам всегда есть за что Господа благодарить. И вы знаете, погода хорошая, тут, говорят, засуха была, потом дожди, сейчас опять жарко. Но, слава Богу, Бог за нас заботится, правда? Посылает все необходимое и потребное. Друзья мои, я понимаю, что во всех сферах нашей жизни Господь заботится о нас всегда и всюду. И сегодня брат Гусев с этой кафедры проповедовал утром на эту тему по поводу того, что все комнаты нашей жизни должны быть заняты Христом. Аминь, правда? 10 лет назад с одной сестрой мы ехали в троллейбусе со служения. Ей было уже около 30, ее личная жизнь еще никак не могла сложиться, никак не могла выйти замуж. И вы знаете, что, конечно, я понимаю, наверное, в таких случаях нам надо хорошо молиться, но дело в том, что у нас должно быть правильное понимание, что происходит в нашей жизни. И мы с ней беседовали, и у нее такое, знаете, она пришла из мира, она не была дочкой верующих родителей, может быть, тогда наставление было бы у нее получше, но вы знаете, что у нее было такое понимание, как порой понимание и у других. Она понимала, что в миру женщине всегда труднее, чем мужчине, и замуж. И она с этим пониманием пришла в церковь. И я пытался ей объяснить, слушай, ну, в Библии много мест Писания, которые ты просто противоречишь своими словами. Одно из них, Господь говорит, Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. Все заботы свои положите на него, возложите на него, ибо он печется о вас. Правда? Ну, много мест Писания, нам просто, ну, не перечислить все места Писания, которые говорится о том, что все заботы свои возложите на Господа, ибо он печется о нас. И мы так говорили, ну, я так понял, что мы остались каждый при своем мнении. Вы знаете, что с таким мнением, которое противоречит Слову Божию, далеко не уедешь. Судьба как-то начала так у нее не сильно хорошо складываться, она ушла из церкви, это, наверное, было самое плохое и самый такой необдуманный поступок, который она совершила. Потом она вышла замуж за неверующего человека, потом был развод, потом второе замужество, опять неудачно. Ну, это нельзя сказать неудачно, это закономерно. Человек оставил руководителя Иисуса Христа, Духа Святого, который хотел поруководить во всех сферах, он не доверился ему. Он, придя в церковь, какие-то твердыни, плотские, вот эти понимания мирские, он принес сам с собой сюда и не хотел с ними расставаться. В результате, вы знаете, что попала в больницу, ну и потом, как так бывает, врачи назначили неправильное лечение. Попала в реанимацию, наш пастор ездил, молились, вроде бы так отпустила, пришла в церковь, побыла одно собрание, ее нет и сейчас. Конечно, весьма печально. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, непонимание Слова Божия, неправильное представление, оно ведет к печальным последствиям. Друзья мои, когда Адам согрешил с Евой, и Господь пришел, начал искать их, ну и он говорит, Адам, где ты? Ну и между ними завязывается разговор, и первое, что Адам говорит, он говорит, жена, которую ты дал мне. Друзья мои, Адам говорит, жена, которую ты дал мне. То есть, оказывается, Адаму жену дал Бог. И мы часто так подшучим, знаете, ну, может быть, оно немножко и можно, думаю, что это не грех, но, может, и один Бог знает о том, что у Адама не было выбора. И я думаю, Господи, а есть ли выбор у нас? Мы с вами, слава Богу, видите, уже, может быть, займут мое место. Друзья мои, вы знаете, что притча 31 глава, 10 стих. Выбора нет, но Слово Божие говорит, кто найдет добродетельную жену? Ну, интересно, Господи, у нас же нет выбора. И вы знаете, этот стих, он как-то ставит разделение между братьями и сестрами. С одной стороны, братья поднимают крылья, все-таки им как-то отмашку вперед, а сестры опускают голову. Ну, надо сидеть и ждать, когда тебя найдут. Друзья мои, Слово Божие говорит, наверное, немножко по-другому. Вы знаете, что уже тот же Екклесиаст в 9 главе, 9 стихом, он говорит такие слова. «Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни жизни суетной твоей, которую дал тебе Бог». С одной стороны, этот же Екклесиаст говорит, кто найдет. И вот этот процесс поиска, он обоюдный. Он обоюдный. С одной стороны, брат должен прилагать усилия, с другой стороны, сестры, они тоже не должны сидеть, опустив голову, но они должны прилагать усилия. И прилагать усилия не по мирским меркам. Не смотреть, знаете, сестры могут сказать, ну да, хорошо проповедовать с кафедры, тем более брату. Посмотришь по церкви, братья меньше, сестер больше. Ну как быть? Сестры, дорогие мои, любимые наши сестры, нам надо смотреть Слово Божие. Слово Божие говорит, что мы движемся верой, а не видением. Слово Божие говорит, если мы читаем тоже Екклесиаст 9 главу, здесь сказано, что наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни жизни своей. И там добавлено, почему ты можешь, которую дал тебе Бог. Друзья мои, мы часто решаем эти вопросы так поверхностно и думаем, что ну так, идем по пути наименьшего сопротивления, но не представляем себе, что если мы сделаем все по Слову Божию, как сказано, искать, молиться, поститься, то жену, которую даст нам Бог, мы будем наслаждаться с ней во все дни жизни нашей. И тут есть не одно такое условие. И даже 7 стих говорится: «С весельем в радости сердца». Это тоже слава Богу. Но есть небольшое условие: «Когда Бог благоволит делам твоим». 8 стих: «Да будут во всякое время одежды твои светлые, не оскудевает елей на голове твоей». Друзья мои, Бог дает великое благословение. Он дает великое благословение каждому. Особенно, ну, мы сейчас говорим такое, знаете, направление, быть может, даже немножко касается молодых сестер, незамужних, вы знаете, но нам важно понимать, что жена, которую дает тебе Господь, если ты в церкви, если ты стремишься искать ее так, как написано, ты будешь наслаждаться с ней во все дни жизни своей. Иначе это слово просто, напросто, оно не работает. Иначе мы можем сказать, что Екклесиаст просто ошибся. В одном случае он написал, кто найдет добродетельную жену, а во втором случае говорит, жена, которую дал тебе Бог. Вы знаете, что в притчах есть такие стихи. 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Аминь, правда? И как сложно нам порой не положиться на разум свой, а надеяться на Господа. Друзья мои, нам надо смотреть не по сторонам, а в Слово Божие. В Слове Божьем есть такие чудные примеры, что когда мы их разбираем подробно, мы понимаем, что ситуация очень непростая, но Бог всегда выходит навстречу при любых обстоятельствах. Как бы ни было, как бы мы ни смотрели, братьев меньше, сестер больше или какие-то другие вопросы в нашей жизни, нам надо всегда смотреть Слово Божие. Мы движемся верою, а не видением. Вот мы читаем, допустим, 4 книгу Царств, 7 стих, 6-7 главу. Вы знаете, повествование довольно известное, и все мы его знаем, не раз читали, не раз на эту тему проповедовались. Но то, что мне, допустим, нравится, устраивает, знаете, когда читаешь Слово Божие, это как бриллиант. Ну, с какой стороны не повернешь, с другой слабой светит. И Слово Божие можно разбирать под разным градусом, но в любом случае будет светить. Свет Божий всегда будет светить. И вы знаете, когда читаем 7 стих, ну, такое чувство, что Елисей проснулся. Ну, вот он спал. В Самаре уже голод, уже матери едят своих детей, и тут Елисей просыпается и говорит: «Выслушайте слово Господне, так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». Друзья мои, а мог он это раньше сказать? Ну вот мы смотрим, что в Самаре был голод. Сначала ее окружили, потом ее осадили, это уже на порядок выше, то есть насыпали осадный вал, и по времени это заняло, и уже обложили так, что уже никуда не выбраться. Потом съели все, что можно, и потом начали есть своих детей. Друзья мои, а можно было эту ситуацию разрешить быстрее? Елисей, ну чего было ждать до последнего? Вы знаете, читая шестую главу, я не вижу, я нахожу в ней, что ситуация в Самаре могла быть разрешена за 8 часов. Вы представляете, какое чудное Слово Божие, когда мы с вами вникаем в Библию и понимаем, что ситуация в Самаре могла быть разрешена в течение 8 часов. Я вам хочу сказать, что в нашей жизни бывают разные моменты. Иисус был в пустыне 40 дней. В нашей жизни бывают долины, которые мы идем, может быть, месяцами или годами. Но бывают ситуации, как в Самаре, которую Господь силен разрешить в течение 8 часов. Давайте почитаем сначала, чтобы нам было понятно. Идет война между Сирией и Израилем. И когда идет война, то на арену военных действий выходит человек Божий. И он посылает к царю израильскому и начинает руководить им. Он начинает показывать ему то, что тот не знает. Царь знает, израильский знает стратегию, знает тактику, у него есть сила, у него есть все для войны, но он не знает то, что может сделать Господь. А Господь может сделать то, что не сможет сделать никто. И он посылает и говорит: там залегли сириане, здесь залегли, не ходи там, не ходи здесь. И здесь написано 9 стих: и посылал человек Божий к царю израильскому сказать: берегись проходить всем местом, ибо там сириане залегли. И сберег себя там ни раз и ни два. Господь дает каждому из нас свидетельство своей силы. Царь сирийский встревожился, мы знаем эту историю, все читать не будет, он посылает Дафаим людей. 13 стих, сказал он: пойдите, узнайте, где он, я пошлю, возьму его. Донесли ему, сказали, он в Дафаиме. Послал туда коней, колесницы и много войска. Пришли ночью и окружили город. Друзья мои, они пришли ночью. Да, тут написано? Не я выдумал. 15 стих, поутру. Сколько от ночи до поутру? Ну, часов 8, не больше, правда. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, вот войско вокруг города и кони, колесницы, и сказал ему слуга: увы, господин мой, что нам делать? Друзья мои, что нам делать? А тут написано, и сказал ему: не бойся. В какой бы ситуации ты ни находился, не бойся. Не бойся, Господь с тобой. Он говорит: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, чем тех, которые с ними. Не бойся. В этой ситуации Елисей молится. Молится не просто Елисей, молится человек Божий. Скажи, на этом месте сегодня ты человек Божий. Если ты человек Божий, ты в одной ситуации можешь одному открыть глаза, а другому закрыть. Елисей молится и открывает одному человеку глаза Божьей помощью, не своей силы, а второму войску закрывает. И представьте себе, такая армада, она становится беспомощной и бесполезной. Твоя проблема беспомощна. И вы знаете, что сириане подходят к Елисею, и Елисей начинает с ними разговаривать. Он не уходит от этой проблемы за стены города, он идет навстречу этой проблеме и одерживает над ней верх. И когда одержал над ней верх, он привел их в центр Самарии. И в центре Самарии возникает другой человек. Этого человека можно назвать в своей жизни ты царь. Ты царствуешь в своей жизни сам. Однажды Господь давал тебе помощь, второй раз, третий. И ты понимаешь, что Господь силен творить чудеса. Но в своей жизни ты продолжаешь царствовать. И в твоей жизни возникает проблема неоднозначная. В центре Самарии собирается войско. И ты понимаешь, что нужно как-то поступить. И ты спрашиваешь Елисея, как? Ты ему уже доверяешь, ты уже проверил его в деле, не просто на словах. И когда Елисей говорит, не убивай их, ты их не мечом и щитом завладел, накорми и отпусти, пусть идут к государю своему. Он так и делает. И эта проблема исчезает навсегда. Мы здесь находим, что эти войска больше не приходили. Все, эта проблема закончена. Но Бог создает в твоей жизни проблему аналогичную. Аналогичную первой. Она очень похожа. Они как братья-близнецы, но это совершенно другая проблема. Она создана для того, чтобы ты опять в этой же проблеме пошел к тому же первоисточнику, который ты был. Чтобы ты опять пришел туда, где ты напился этой свежей воды. Чтобы ты опять обратился к Господу. И в этой ситуации тебе не надо полагаться на разум твой. Ну, что можно было бы сделать, полагаясь на разум свой? Сириане ушли, сириане пришли. Сириане только что были внутри, их можно было избить, и проблеме конец, как ты бы считал. Ну вот они ушли, и они опять приходят. И ты не знаешь, что это совершенно другая. Полагаясь на разум свой, ты не сделаешь правильный вывод. Ты правильный вывод сделаешь только тогда, когда положишься на Господа. Полагаясь на разум свой, ты попадаешь в критическую ситуацию. Самарию осаждают. Начинается голод, а ты все ходишь по стене. 26 стих. Однажды царь Израильский проходил по стене. 30 стих. Опять ходит по стене. Опять уповает на себя, на свои силы, на свои стены, на свою крепость. Да сколько ж можно уповать? И слово Господне в устах, вот 27 стих, сказал, если не поможет тебе Господь. И говорит вроде бы нормально. И про Христа говорит, но уповает на свои силы. Друзья мои, в конце концов, он делает выбор. Ситуация доходит до точки кипения. И Елисей в это время, как ни в чем не бывало, сидит в своем доме и ждет, какой сделаешь ты выбор. Господь в твоей жизни создает вот эти ситуации, чтобы ты смог не уповать на разум свой, доверяться ему. И он ждет, когда ты сделаешь правильный выбор. Когда ты выберешь Христа, когда ты перестанешь смотреть по сторонам, когда ты начнешь вникать в Слово Божие. Елисей сидит, ждет. И когда ситуация выходит практически из-под контроля, и царь говорит, снимите Елисею голову. И 33 стих, приходит сановник и говорит, бедствие от Господа, чего же мне впредь ждать от Господа? А чего же тебе впредь ждать от Господа? Ну разве Господь не помогал тебе раз или два? Разве Господь не выручал тебя? Господь сделал все для тебя необходимое, потребное для жизни и благочестия, покрыл тебя рукой своей. Ситуация в Дафаиме разрешилась в течение 8 часов, потому что человек Божий, Божью силу взял контроль, взял верх над этой ситуацией. В Самарии он сделал бы то же самое, обратись к нему, обратись искренне. Но человек сделал не тот выбор, он сделал выбор. Елисей в 7 главе 1 стихе так сказал, так говорит Господь завтра в это время, меру муки лучше будет, посеклю две меры ячмя, посеклю в Самарии. Он сказал только потому, что выбор был сделан. Жребий брошен, все. Назад дороги нет. И когда мы читаем здесь, есть такие слова, увидишь глазами своими, но есть этого не будешь. Я думаю, что это было сказано не только сановнику, но это было, вы знаете, такое слово пророческое, возможно, для этого царя. Друзья мои, интересно, дальше вот этот притча Соломона, 3 глава, 2, 6 стих. Первым прочитал, надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум свой. И 6 стих, во всех путях твоих познавай его, направи стези твои. Друзья мои, нам надо познавать Господа во всех путях своих. Сегодня прошел день. Солнце склоняется к вечеру. Мы можем оценить ситуацию и посмотреть, где сегодня был Господь с нами. Где Он был, а где Он не был. Мы можем свою жизнь проанализировать хотя бы за неделю, за месяц. Свое упование посмотреть. Сестры дорогие, на кого мы уповали? Быть может, мы, как в этом миру, живем с этими мыслями, что сестре труднее выйти замуж. И забываем, что Слово Божие говорит обратное, абсолютно. Слово Божие говорит, что во всем Он печется о нас. Друзья мои, Он направит стези твои. Интересное местописание. Бытие 22 глава. Тоже местописание, которое мы не раз читали, я думаю, что многие знают. 22 глава, 2 стих. Бог сказал: «Возьми сына твоего единственного, которого любишь, Исаака, пойди в землю моря, принеси его во всесожжение на одну из гор, которую я скажу тебе». Ну, это серьезно. Я думаю, не каждый из нас потянул бы такое испытание. 18 стих. «Благословятся всеми твоим все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». «Благословятся всеми твоим за то, что ты послушался». 20 стих. «После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав». Что же ему возвестили? Ему возвестили, что от Вафуила родилась Ревека. Друзья мои, в начале главы мы видим, как Господь говорит Аврааму: «Принеси сына свою жертву». А в конце этой главы мы видим, что для этого сына приготовлено великое благословение у Господа. И хотя она еще очень маленькая, она только родилась, но Аврааму уже возвестили. И Авраам, возможно, еще не знает, что эта девочка была приготовлена для того, которую буквально накануне он хотел принести в жертву. И не просто хотел, Господь повелел. Я думаю, он не хотел. Он направит стези твои. Вы знаете, он направляет дальше. На этом дело не останавливается. 24 глава. Авраам был старый и так преклонный. И говорит рабу: «Иди в землю ханаанскую и возьми жены сына моему». Раб почесал за ухом, думает: совсем состарился мой господин. Сын, которого ждал лет 70, не меньше, которым дорожит. И он так просто мне, человеку, который просто раб: «Иди возьми сына моему жену». Сделай такой ответственный шаг, возьми. И раб думает: «Ну, я не знаю ничего о вкусах Исаака. Я не знаю, каких он любит девушек. Худеньких, стройненьких, толстеньких, высоких. Я ничего не знаю. Как я возьму ему жену? И с этой женой как он сможет прожить жизнь?» Я думаю, Авраам понял, в чем суть. И он говорит в 7 стихе: «Господь Бог, который взял меня из дома твоего, отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомство твоему дам землю сию, он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Друзья мои, он направляет. И слава Богу, что есть верующие родители, которые молятся за своих детей. Вы знаете, но даже если не так, у нас есть Отец Небесный, который приготовил благословение для своих детей. И даже если у нас нет этой поддержки здесь на земле, в молитвах, мы как церковь должны поддерживать друг друга в молитвах. И есть Отец Небесный, который печется. Друзья мои, ситуация разворачивается очень интересно. Господь готовил Ревеку. И нам, сестры, вернее, вам, сестры, интересно, наверное, послушать вот этот поступок. А раб берет 10 верблюдов, приходит туда, куда ему сказали, встречает Ревеку, мы историю всю эту знаем, 19 стих. «И когда напоил его, сказал: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Сестры, скажите, пожалуйста, сегодня сидящие на этом месте. Ну, понятно, если бы Ревека поила каждый караван, то, наверное, долго бы она не протянула. Успешно поставили крестник на кладбище, на этом все. То есть у нее должно было в первую очередь быть откровение от Господа, правда? Все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. И мы понимаем, что это была дочь Всевышнего. И Господь давал свое откровение, и она понимала, что это внутри где-то. Но нужно было еще согласиться пойти на этот шаг. Нужно было прожить какое-то усилие. Вот мы так прочитали: «Стану черпать для верблюдов». Ну, нормально, стань. 10 стих. «Взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел». Друзья мои, один верблюд пьет за раз, особенно после перехода, за один раз как минимум 130 литров воды. Умножаем на 10, это чтобы начерпать на верблюдов, ей понадобилось бы 1300 литров. Это минимум, друзья мои. Один верблюд за раз пьет 130 литров, 10 – это 1300. У Ревеки кувшин на плече, 15 стих. Я думаю, в среднем для удобства по счету можно взять за 10 литров. Но не думаю, что 20-литровый кувшин ей было бы потянуть. 15, но вот неудобно подсчитывать. В принципе, ситуация не изменится. Нам важно осознать суть, о чем я хочу сказать. Значит, чтобы напоить 10 верблюдов, ей понадобится 130 раз отколоться и к пойлу, правда? Читаем дальше. Раб остановился у колодца. У колодца. Друзья мои, он остановился у колодца, но не возле колодца. Я могу быть у озера, но не возле озера. И вы знаете, в поддержку этой мысли я могу прочитать 16 стих. «Она сошла к источнику, наполненная кувшинцу, и пошла вверх». То есть колодец был где-то внизу, и пола невозможно было установить возле колодца. И 17 стих. «Раб побежал навстречу». То есть это было расстояние. С одной стороны, она сошла вниз, пошла наверх, ну, примем для удобства подсчетов 10 метров. С другой стороны, он не догонял ее сзади, а побежал к ней навстречу. Ну, для удобства подсчетов примем, что от пойла до встречи и еще 10 метров. То есть 20 метров в один конец, правда? Ну, правда, я, может, что-нибудь выдумаю. Я говорю то, что читаю. То есть в один конец 20 метров, в другой конец 20 метров, это 40 метров. 130 раз туда-обратно, в один конец с полным кувшином, в обратное с пустым. То есть это получается... Сколько? 130 умножить на 40 метров. Это получается 5 километров 200 метров. Друзья мои, то есть Ревеке, чтобы напоить этих верблюдов, чтобы ходить от колодца и обратно к пойлу, понадобилось как минимум час. При средней ходьбе человека 5 километров в час, ей понадобилось минимум час. Давайте добавим, что 130 раз опустить кожаное ведро в колодец, 130 раз его поднять, перелить глиняный кувшин, как минимум минута. На каждый раз это еще 130 минут. Значит, 2 часа 10 минут плюс час на дорогу туда-обратно. Это получается, чтобы ей сказать, я стану черпать для верблюдов твоих, она понимает, что ей понадобится как минимум 3 часа на эту работу. Если мы это все умножим на то, что написано в 11 стихе, что дело было под вечер, то ситуация на порядок усугубляется. Под вечер мы раскрываемся те, кто мы есть на самом деле. Потому что мы устаем, силы на исходе, и порой нас просто не хватает поддерживать тот образ, который мы поддерживаем в течение дня. Вы знаете, человек раскрывается тогда, когда уже просто нет сил на поддержку, знаете, такой имидж, как миру назад имидж. Он становится таким, как он есть. И когда дело было под вечер, мы понимаем, что Ревека не лежала на диване целый день. Целый день она трудилась. И когда она пришла к колодцу, увидела верблюдов, и Господь дал понимание, и у них пошел разговор, и доброе сердце, которое было подготовлено к принятию благословения, оно откликнулось, оно понимало, что просто так оно не дастся. Как минимум 3 часа уставшей девочке придется работать для того, чтобы получить благословение. Друзья, благословение в ее жизнь приходит не тогда, когда она сказала, я стану черпать. Это хорошо. Оно пришло тогда, когда здесь написано 23 стих, когда верблюды перестали пить. Тогда этот человек достал золотые украшения, одел на ее уши сережки, и тогда между ними пошел разговор. Дорогие сестры, мы сегодня готовы чем-то пожертвовать? Мы готовы сегодня быть подготовлены к тому, чтобы принять благословение Господне? Принять. Вы знаете, мы порой думаем, Господи, ну что делать вообще, ну как? Ну, такие вещи непонятно порой. Ну, я думаю, что верующему человеку все должно быть понятно. Вот мы читаем, допустим, 1 Петра, 3 главу. Здесь сказано про жен. Но мы можем опустить первый стих, прочитать 2, 3, 4. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Друзья мои, читая Слово Божие, читая 4 стих, может, нам проще его прочитать вот так, концовку стиха, не просто что драгоценно пред Богом, а после этого поставить знак вопроса. Задать себе вопрос, Господи, что драгоценно пред Тобою? Ну, 3, 4 стих, они как бы начинают открывать нам. Тут понятно, что в 3 стихе не сказано, что верующие люди должны быть растрепаны, немытые, чумазые. Не об этом речь. Речь о том, как мы распределяем свои приоритеты. Что мы делаем? Мы живем по мирским обычаям, понимая, что девушке в миру труднее выйти замуж. И с этим пониманием приходим в церковь, смотрим по сторонам, смотрим, рассуждаем, а не смотрим Слово Божие, где сказано, что мы движемся верою, а не видением. Вы знаете, что? Интересно, 2 стих. Я думаю, когда сестры стремятся все-таки, я верю в то, что, знаете, живут по Слову. Я верю, что прилагают усилия. Ну, иначе мы не ходили бы в церковь, нас не влекло бы сюда. Если бы здесь было что-то пустое, не значит, нас не влекло. Мы понимаем, что здесь Господь, и мы понимаем, ну, может быть, где-то усилия наши не такие, как у Ревеки. Может, где-то, видя и слыша, и понимая, мы все-таки проходим мимо, думаю, ну, 3 часа работы под вечер, в другой раз придешь, там поговорим. Друзья мои, 2 стих, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье? Наверное, каждый задает себе вопрос, Господи, ну, когда же эти братья увидят мое чистое богобоязненное житие? Когда же они все-таки подойдут, сделают предложение? Ну, когда, Господи? Вы знаете, 34 стих, исход. Вообще, я читаю Слово Божие, я удивляюсь, насколько точные ответы могут быть, насколько Господь порой точно отвечает на самые насущные вопросы. И порой просто нам нужно не видеть, а искать. Вы знаете, у нас у всех есть видение, и часто оно разное. Но найдем мы только тогда, когда будем искать, и искать Слово Божие. Исход, 34 глава. Со второго стиха. «Будь готов к утру, зайди утром на гору Синай, предстань предо мной, там на вершине горы». Тоже труд. «Предстань предо мной не на полпути, не на подъеме, а на вершине. Приложи максимальное усилие, сделай все, чтобы я увидел тебя там, где я хочу тебя увидеть». Вы знаете, что все это прошло. Моисей имел беседу с Господом. Господь благословил в обильном мире. И дальше 28 стих. «Пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил». И написал на скрижалях слова Завета Десятословия. Я думаю, что если сегодня вот это место сказать 40 дней и 40 ночей хлеба не ел, воды не пил, если мы сегодня скажем неверующим людям, они не поверят. Во-первых, 40 дней хлеба не есть можно, но воды не пить, они скажут, это невозможно. Друзья мои, мы знаем, что раз здесь написано, значит, это свершившийся факт. Как оно было, я не знаю. Как он держался 40 дней, я не знаю. Я знаю, что это было, потому что так сказал Господь, это да и аминь. Друзья мои, сестры дорогие, в вашей жизни Господь силен совершить невозможное. Вам нужно взойти на гору. Вам нужно ответить на этот вопрос, что драгоценно пред Богом. Тогда вы поймете, как другие люди, братья, увидят ваше чистое богобоязненное житие. Мы считаем дальше, 29 стих. «Когда Моисей спускался с горы, то он не знал, друзья мои, он не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Я не думаю, что наши лица будут так сиять, что надо покрывало будет на голову. Они не будут так сиять. Но они будут так сиять, что у вас свет, который ваш отобразовал, он заденет тех, для кого вы предназначены. И они, как в этом стихе написано, 30, увидел Моисея, Аарон, все сыны Израиля, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Увидят братья церкви Гефсимания, что лицо ваше сияет, и будут молиться, Господи, не моя ли, Господи, не моя ли. И представьте себе, что будет в вашей жизни. Если мы читаем, то каждый из нас, читая 29-30 стих, может поставить свое имя. Каждая сестра может поставить свое имя, потому что то, что здесь написано, это свершившийся факт, а то, что вы сегодня живете, вы пишете сегодня в своей Библии своими руками. И когда ты будешь идти с церкви Гефсимания, с собрания, с молитвы дома, с чтения Слова Божьего, лицо твое будет сиять. Не потому, что ты такая красивая, не потому, что ты там, знаете, так немножко добавила красок. Эти краски, они не украшают. Они могут сиять только тогда, когда яркое солнце. Потому что Господь говорил с тобой. И здесь написано, что Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Друзья мои, когда Иоанн пишет свое послание, то он говорит так, 13 стих, 34-35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Я думаю, Господи, ну это хорошо. А как выйти замуж сестре за брата, если она любит всех? И брат любит всех. Но здесь же написано новую заповедь. И вы знаете, мы так часто увлекаемся этими переводами. И один брат, ну, это не о той любви, там, любовь мужчин и женщин, любовь отца. Ну, и вот так, знаете, все мы знаем. Но мы не знаем, что Слово Божие говорит, что все Писание Бога вдохновенное и полезно для научения. И там дальше написано. И Слово Божие говорит, что Бог дал нам все необходимое и потребное для жизни и благочестия в познании Господа. Друзья мои, там не сказано ничего о переводах. Вы знаете, вот тут сидит доктор, я вижу. Я вам хочу сказать, я не раз обращался к врачу. Как и все мы. И когда он мне выписал рецепт, раз-два, все, лечение проходило успешно. Но потом, когда, может быть, какие-то проценты, там, знаете, бывала болезнь, повторяется, я думаю, а что к нему идти? Я сам такой же доктор, я знаю, что он выписал. Я сам себе выпишу, и все. Успеха это не приносило. Или приносило крайне редко. Потому что, чтобы стать доктором, нужно, наверное, много учиться, и потом иметь большую практику. Также мы часто хватаем эти переводы. И налево, и направо, и здесь так, и здесь не так. Слово Божие говорит о жизни и благочестии, о том, что Бог позаботился о нас. И когда я читаю это место, и мне говорят, что это не о том, я понимаю, что все-таки о том. И это о том. И это о том, чтобы каждый из нас, каждая сестра, каждый брат, мы здесь написано «любовь», потому узнаю, что вы мои ученики, если будет любовь между нами. Так как же, сестры дорогие, как же нам выбрать брата или братья, как же нам выбрать сестру, если и эту ты любишь, и ту любишь, и эту, и всех мы любим. Друзья мои, для верующего человека любить – это то же самое, что дышать. Бытие 3 глава, 16 стих, не буду открывать за тем, чтобы время не тянуть. И Бог сказал, умножаю, умножу скорбь болезни твоей, к мужу твоему влечение твое. И мы можем сказать, что сегодня, когда Бог намеревается создать семью, и пастор недавно интересную такую мысль сказал, ее так, знаете, ухом уловил, появляется желание. И это непростое желание, вы знаете. Если мы читаем Деяния 20 главу, 22 стих. Апостол Павел тоже говорит о желаниях. И он говорит, и вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим. Друзья мои, появляется влечение. у сестры к брату, у брата к сестре, чтобы создать семью. И в любом вопросе нашей жизни, когда нас ведет Господь, Дух Святой, у нас появляется влечение. И апостол Павел идет в Иерусалим, он не знает, что там случится, но он говорит, я по влечению Духа иду. Это влечение, это то, что влечет тебя. И вы знаете, Иеремия говорит, еще как-то, знаете, так интересно, потому что, ну, не знаю, у кого жизнь была легче, у апостола Павла или у Иеремии, но он говорит такие слова, Иеремия 20 стих, «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог». Друзья, мы во всякое время, когда мы идем за Христом, мы должны посвятить все вопросы своей жизни Господу. И когда мы понимаем, что, ну, как бы, ну, Господи, ну, возраст уже, надо замуж как-то выходить, молись, сестра, молись, не бойся, для тебя есть благословение. Мы прочитали в Бытие 22 главе, мы прочитали, что в одном, во втором стихе написано, Бог сказал, принеси сына твою жертву, а в 23 написано, от Вафуила родилась Ревека. Благословение уже приготовлено. Взойди на гору, ищи Христа так, как написано в Слове Божьем, не смотри по сторонам, смотри в Слово, в Слове ответы на все вопросы. Бог даст влечение. Лицо твое будет светиться, братья будут молиться, все будет крутиться так, как написано в Слове Божьем. Братья не будут смотреть на сестер или на там, та аппетитная или еще там как-то, они будут смотреть Слово Божие. И когда Слово будет, лицо твое будет светиться, тогда ты будешь видеть, что в твоей жизни действует Господь. И твое понимание основано на основании Слова Божьего. Заканчиваю свою проповедь, прочитаю еще одно место Писания. С чего мы начинали, тем мы и закончим. Притча 31 глава. Последний стих. Сестры, это последний стих в притчах. Обратите внимание, о чем он говорит. Мы часто думаем, Господи, я не такая миловидная, как та сестра. А Бог говорит, миловидность обманчива. Мы говорим, Господи, я не такая красивая, как другая сестра. А Господь говорит, а красота суетна. Ну так, братья и сестры, мы, ну сестры, братья, я не знаю, но думаем иногда. Вот та красивее, та миловиднее. А Бог говорит, а миловидность обманчива и красота суетна. А что здесь сказано? Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. 31 стих. Дайте ей от плода рук ее и да прославят ее ворота. Аминь. Будем молиться. Чудный, великий, дивный Господь, мы благодарим Тебя, что, Господи, чистота от Слова Твоего присутствует на этом месте, Господи. Мы благодарим Тебя, что, Господи, мы стараемся не убавить и не добавить, Господи. Мы благодарим Тебя, что, Господи, мы стараемся все эти твердыни мирские, Господи, сатанинские, бесовские, которые, Господи, Он стремится настроить в людях, в умах людей, Господи, Слово Твое, Господи, оно, Господи, как молот разрушающий, оно разрушает все, Господи, до основания, аллилуйя. И, Господи, сегодня мы благодарны Тебе, Господи, как и вчера, так и третьего дня, Господи, за то, что Слово Твое, Господи, чисто и действенно, Господи, аллилуйя, что, Господи, на этом месте, Господи, Ты даешь возможность, Господи, нам не добавлять и не убавлять, Господи. Нам держаться только Твоего, Господи, аллилуйя, держаться Тебя. Только это сильно, только в этом сила, только в этом благословение, Господи. Дай сегодня, Господи, каждому из нас во всех вопросах нашей жизни смотреть на Тебя, Господь. Аллилуйя, Господи. Мы знаем, что, Господи, бывают такие вопросы, когда, Господи, и 40 дней в посте, Господи, и, Господи, другие моменты, и проходим долину унижения, Господи. Но бывают такие моменты, когда, Господи, для разрешения проблемы достаточно считанные часы. И что нам нужно, Господи? Это не полагаться на разум свой, Господи, но уповать на Тебя всем сердцем своим, Господи. Достаточно склонить колени и возопить Тебе, Господи, чтобы пришел ответ к небу, с неба, Господи. Мы благодарны Тебе, что Ты любящий Бог, что Ты, Господи, научающий, Господи, что Ты, Господи, свой народ, Господи, учишь Слову Твоему, Господи. Учишь жить, Господи, так, как Ты хочешь, чтобы мы жили, Господи. Благослови, Господи, благослови. Мы веруем, Господи, что всему свое время, Господи, и все, Господи, соделай Ты прекрасным в свое время, Господи. И уже, Господи, с самого начала, в первой главе, Господи, Ты сказал, что все, что Ты сделал, хорошо весьма. Аллилуйя, Господь. И в этом вопросе, Господи, в важном вопросе жизни, Господи, нашей, в вопросе замужества, Господи, наших молодых братьев и сестер, Господи, Боже, да будет, Господи, и это, Господи, правильная основа, Господи, правильное основание, правильное твердение, чтобы, Господи, в дальнейшем они наслаждались во все жизни, дни жизни своей, Господи, тем, что Ты дал, Господи, потому что Ты даешь все прекрасное, Господи, и самое прекрасное, Господи, у Тебя ничего плохого нет. Ныне, Господи, мы молим, благослови их. Дальнейший ход служения благослови, дальнейшие проповеди благослови, песнопение благослови, Господи, прославление благослови во всем, Господи, хотим видеть славу Твою, Господи, не только своими, Господи, глазами, но и сердцем, Господи, почувствовать прикосновение Духа Святого. Хвала Тебе, чудный, великий, дивный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.